Свобода в Господе, в Иисусе Христе. И мы с вами несколько мест посмотрели в прошлый раз. И прежде всего мы начали с места Евангелия от Иоанна, 8 глава, 31-32 стих. Разговор Иисуса Христа с окружившими Его иудеями, которые описываются как уверовавшие в Него, к которым Он, обращаясь, говорит: «Тот истинно ученик Мой, кто пребывает в Слове Моем, а тот, кто пребывает в Слове Моем, познает истину. И вот истина делает человека свободным». Это первое место, которое мы смотрели в прошлый раз. Как достигается свобода, да? Посредством пребывания в Слове Божьем. Истина освобождает. Познание истины освобождает. И это действительно так. Мы через истину осознаем полноту мироздания, полноту творения Господа. С той точки зрения, что здесь мы замкнуты вот в эту храмину земную, окруженные вот этим миром материальным, как бы имеем определенные ограничения, определенные границы. Мы ограничены, мы не свободны уже тем восприятием мира, которым мы пользуемся, которым мы видим, которым мы по своей природе, сотворенной Богом, находимся и ограничены. Второе место, которое мы с вами смотрели, это место Якова, 1 глава, 25 стих. Вникнуть в закон свободы, который действительно освобождает. И я напомню о том, что в свое время евреи, вышедшие из египетского плена, оказавшись в стесненных обстоятельствах, будучи в страхе, обратились к Богу через Моисея о защите. Обратились к Богу о том, что как им быть вот в этой тяжелой ситуации, когда поменялись обстоятельства их жизни. 430 лет, сколько там поколений прошло, они привыкли к определенным обстоятельствам. А тут обстоятельства кардинально поменялись, совершенно другие стали. И их гложет страх, и они зажаты. И зажаты вот этим страхом, и боятся всего. И вот они обращаются к Богу, которого они понимают, что Он есть, который их вывел, и это они тоже понимают. Чтобы Он их защитил. И вот Моисей идет на гору 40 дней один раз, потом 40 дней другой раз поститься и вымаливает у Бога в конце концов следующее, что Бог говорит: окей, хорошо, я буду вашим Богом, вы будете моим народом, но вот вам граница. Вот внутри этой границы я вам обеспечу все необходимое. Вы будете живы, здоровы, и с вами будет все нормально. Но за рамками этой границы вас ждет смерть. И вот эта граница, это и есть закон. Это и есть то, что получил Моисей на горе Синай, да? Вот этот закон, который вроде бы ограничивает с одной стороны, а с другой стороны он дает для еврейского народа состояние свободы от греха, прежде всего, и делает их безопасными. То есть они в результате получили безопасность в случае, если они находятся в рамках вот этого ограждения. И это был закон свободы. Следующее место, которое мы посмотрим с вами в плане достижения свободы, это второе послание Коринфянам, 3 глава, 17 стих. С самого начала этой третьей главы Павел в недоумении находится от этих коринфян. Он им говорит: неужели нам снова с вами знакомиться? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? То есть, что произошло в Коринфе? Они забыли, что они посредством Павла вообще пришли к Богу, что они посредством него получили благодать, что он тот, который, ну, по сути дела, их родил, да, является их духовным отцом. Они это все позабыли. Особые условия в Коринфе, особая развращенность, особая среда такая, которая затягивала их обратно вот в это плотское. То есть, что происходило? Они познали Господа Иисуса Христа. В основном это евреи. Дальше они смотрят на то, что происходит. Значит, с ними происходит ограничение. Они оказались зажаты, они оказались ограничены. И их что-то постоянно сдерживает. А вокруг них, ну, во-первых, жизнь кипит, бьет ключом. Все земные радости, которые могут только быть, плотские. При этом их сородичи, иудеи, остались там в общине, получают поддержку. А они всячески отовсюду гонимы, уничижены, и с ними постоянные проблемы. И они это недовольство выражают в адрес Павла. Ты вообще кто? Ты что здесь такой? И он, ну, недоволен. В том числе он им говорит: слушайте, мне что нужно доказывать? Вы мое доказательство. Это вы мое письмо, которое написано в ваших сердцах, которое узнаваемое и читаемое всеми человеками. То есть, несмотря на ваше поведение, несмотря на то, что ну, вы еще те христиане, вот эти коринфяне, что он им только не написал в двух посланиях. Но, тем не менее, видно, что вы поменялись. Видно, что с вами произошла перемена. Видно, что вы получили благодать. Дальше он говорит, что Господь дал способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа. Потому что буква убивает, а дух животворит. 6 стих. 7 стих. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение духа? О чем идет речь? Сравнивается вот те, которые их окружают, евреи, и они сами. И он им говорит об их преимуществе перед ними. И он говорит это с точки зрения того, что они стали из себя представлять. Несмотря на вот все их проблемы, они получили славу Божию. И эта слава Божия через них проявляется. То есть на них смотришь и видно, что-то с ними не то. А это не то, это и есть слава Божия, которая сияет, которую невозможно скрыть, которая видна во взгляде. В любом случае. И он им говорит, слушайте, это же ваше преимущество. Посмотрите вот на тех, из которых вы вышли. Вот у них была проблема. Даже если взять Моисея, у него эта слава была приходящая, временная. То приходила, то уходила. И эту славу Моисей, чтобы они не увидели евреи, вынужден был покрывать покрывалом, чтобы они не видели, как эта слава уходит, чтобы они опять какого-нибудь тельца не придумали. Вот что с ним происходило. Почему это покрывало он набрасывал? Потому что он заходил в общение с Богом, получал эту славу. Эта слава начинала от него изливаться. Он сам сиял, его лицо сияло. Но со временем сияние уменьшалось и проходило. И чтобы, не дай Бог, вот его народ этого не увидел, он покрывал покрывалом, чтобы вот это приходящее, временное, не было видно. А здесь он этим говорит, слушайте, вам покрывало не надо, вы сияете постоянно. Эта слава неприходящая, она вечная, она навсегда, она есть и будет. Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. Служение осуждения от закона осуждены, брали от закона рамки границы, которые нарушались, которые осуждало человека. А мы имеем служение оправдания, оправдываемся благодатью, оправдываемся верой в Иисуса Христа, оправдываемся праведностью Иисуса Христа. То прославленное даже не оказывается славным сей стороны по причине преимущественной славы последующего. То есть та слава, которую имел Моисей, которую имели евреи как носители понимания, знания Бога, сегодня тускнеет и не имеет вообще ничего особенного по сравнению с той славой, носителями которой являемся мы с вами. И это ответственность в то же время, да? Мы с вами отображаем Господа Иисуса Христа. Мы с вами отображаем славу самого Господа Бога. И представьте себе, если Моисей покрывал свое лицо, чтобы вот это уходящей славой не смущать, то до какой степени наша ответственность велика донести славу Господа, которая через нас должна проявляться и быть видна окружающим? Как мы к этому должны относиться? И вообще самый простой вопрос. Если эта слава, она проявляется через меня, видно ли во мне Иисуса Христа? Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее. Приходящее славно. То есть пришло, ушло, было, ушло. И это было славно. А то, что имеем мы, оно пребывающее, пребывающее вовек, не имеющее ограничения. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не как Моисей, который полагал покрывало на свою славу, да, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего, чтобы ни в коем случае не увидели, что это заканчивается, потому что последствия он уже испытал, какие могут быть непредсказуемые. А у нас совершенно другая ситуация. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. По сегодняшний день в синагоге при чтении Торы этих свитков покрывают голову. Талос называется, такое покрывало с каймой голубой по краям. И это история 3500 лет в подтверждение этих слов. А для нас сегодняшних, да, это покрывало снято. Мы в прямом общении с Господом находимся. Не через посредника, не где-то он на горе Синай, не где-то в отдалении, не где-то там за завесой невероятной толщины. А где? Внутри нас. Он оттуда, изнутри говорит, и мы с ним одно, одно единое. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. У них только когда они обращаются к Господу. А у нас это присутствие Господа постоянно. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. И как вот это понять? Каким образом, где Дух Господень, там свобода? Господь есть Дух. Полнота свободы, реальная свобода, то есть свобода творческая, свобода передвижения, свобода в абсолюте, есть только у Господа Бога. Это Он ничем не руководствуется, кроме как своим творческим началом, тем, что Он есть Сам. И Он от этого имеет, ну, неограниченную возможность, проявленную в творении, которое им сотворено. А для нас этот Господь, Творец, это есть Дух Господень, который в нас находится. И этот Дух Господень, который находится в нас, Он и определяет нашу свободу. Как это происходит в практике? Очень важная вещь – свобода по духу. И мы об этом знаем. В противовес свободы по духу есть момент законничества. Я говорю про нас сегодняшних, про наши церкви. В противовес свободе духу есть момент законничества. То есть, как только мы начинаем каким-то образом что-то такое формировать в плане ограничения для себя – каким-либо образом, хоть так или иначе, мы тут же попадаем под власть закона и начинаем себя ограничивать. И тогда ограничивается наша свобода. И тогда мы попадаем под этот закон. И альтернатива этому – это жизнь по духу. Это тогда, когда ты освобожден самим Господом. И это жизнь по духу, когда ты в полноте живешь полноценной жизнью, свободной жизнью в Иисусе Христе. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. То есть мы, имея в себе Духа Святого, Господа Бога, преображаемся в Иисуса Христа и являемся вот объектом, отображающим славу Божью. Это у нас, мы говорили с вами о том, что там, где Дух Господень, там свобода. Следующее место, которое мы с вами еще сегодня можем посмотреть, Галатам, 5 глава, 1 стих. Очень важный призыв ко всем нам в продолжение того, о чем мы с вами сейчас говорили. Итак, обобщает предыдущую главу Павел. В предыдущей главе он говорит о том, что изначально есть две дороги. Дорога раба и дорога свободного. И он это приводит на примере Агарии, ее сына Измаила, и на примере Исаака от Сары. То есть в случае с Агарией это был заведомо сын рабыни, а в случае с Исааком это был сын свободный. То есть рождение определяет природу свободы. Как ты родился? Мы все родились заведомо детьми Агари, потому что мы получили наследство Адама и Евы. Мы имеем природу грешную. По этой грешной природе мы изначально заведомо, в любом случае, кто бы мы ни были, мы смертны. И мы можем еще оставаться в утробе матери и встретить смерть. Мы можем только лишь родиться и встретить смерть. Мы можем прожить там очень небольшое количество времени и встретить смерть. Это наша природа человеческая. И она нас ограничивает, и она нас лишает свободы. Но у нас у всех есть возможность родиться. Родиться еще раз. Родиться свободными. Свободными от свободной, по аналогии с 4 главой. Каким образом? Родиться от Духа Святого. Родиться от Господа Бога через благодать, получив веру. И вот тогда, когда мы родились от Бога, получили эту свободу, дальше Павел говорит о том, что «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христов, и не подвергайтесь опять игу рабства». Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы. И так далее. Вопрос В обрезании это вопрос в ограничении свободы. Это попытка жить по закону. Противопоставление. Либо ты свободный по духу, по рождению, по благодати и живущий под законом благодати. Либо ты пытаешься еще немножечко оправдаться по закону. При этом у людей это происходит очень легко. Каким образом? Закон исполнить невозможно. Закон является детоводителем ко Христу. Был дан евреям, чтобы они поняли, что закон не может человек исполнить. А тогда как быть и как это происходит? А каждый выбирает себе что-то свое. Окей, я буду хорошо, правильно одеваться, застегиваться на последнюю пуговицу. А, отлично, а я не буду пользоваться косметикой. Прекрасно, а я тогда решу вот это обрезание, да, для себя принять. А кто-то другой говорит, а я еще что-то такое сделаю. И вот какой-то такой элемент из закона человек для себя берет и считает, что вот он таким образом себе ловит это оправдание. И он переходит из-под благодати под закон. И это происходит у каждого по-своему. Причем тут же происходит следующее. А ты что там не так оделся? А ты там как-то там с косметикой у тебя? А у тебя там что, опоздал? А я вот тут всегда вовремя прихожу. То есть тут же ты то свое, которое ты вытащил из этого закона, что тебе легко и удобно, ты это использовал, при этом сам попал под власть закона, потому что, не, дорогой мой, если ты решил оправдываться по закону, и Павел об этом говорит дальше, то ты должен тогда все полностью исполнить. Третий стих. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен тогда исполнить весь закон. Чего ж ты только это? Ты тогда будь любезен полностью тогда, выполняй как положено. Но мы, каждый из нас, в этом стоим, в этом держимся, четко понимаем, что исполнить закон невозможно. Исполнил закон только один. Человек, он же Бог, имя ему Иисус Христос. Поэтому Павел призывает, слушайте, вы уже родились свободными, вы уже получили эту свободу, так вот стойте в свободе, никоим образом не поддавайтесь, не уходите в сторону обратную. Дух Святой вам проговорит, когда, что, где, как и почему. Это не говорит о том, что мы плевали на закон, мы теперь свободны. Это как бы вторая сторона вопроса. Никоим образом. Но мы, имея Духа Святого в себе, мы, имея этот закон, написанный в сердце, имеем постоянного водителя, который нам скажет, вот это можно, это нельзя. Или если ты что-то такое делаешь, он тебе тут же подскажет, тебя куда понесло. Причем мы тут же начинаем говорить с Духом Святым, который нас каждый раз обличает. Ну это один раз, это последний раз. Это больше не повторится, но я сейчас устал. Невероятное количество аргументов против Духа Святого, нас находящегося. Но готовность в то же время выбрать что-то из закона, удобное для меня, чтобы этим как флагом над собой развешивать. Стойте в свободе. Об этом говорит это место. Еще место давайте мы с вами посмотрим по поводу свободы. 1 Коринфянам, 9 глава. С 19 по 23 стих. Парадоксальную вещь, говорит Павел. Но она нам известна и не должна нас пугать и в недоумение ставить. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Сказать это какому-нибудь человеку, неподготовленному на улицу, он 8 раз у тебя спросит, что ты имел в виду и так далее. Понятное дело, о чем мы говорим. Отдельно мы с вами, в дальнейшем, если Бог нам позволит, еще рассмотрим такие вещи исторические, которые взяты из Ветхого Завета, отношение к свободе фактической. То есть, когда человек становился рабом, как с этим рабом надо было поступать, когда этот раб получал свободу. И мы с вами знаем о том, что мы все, родившиеся свыше, получившие благодать, себя, во всяком случае, декларируем рабами Иисуса Христа. Во след всех апостолов. Все апостолы о себе заявляют скромно, я раб Иисуса Христа. Петр ли, Павел ли, Яков ли брат, кто бы то ни был. Открываем послание. Первое, кто говорит? Петр раб Иисуса Христа. Кто говорит? Павел раб Иисуса Христа. Ты кто? Я Саша раб Иисуса Христа. Ну скромный такой. Раб Иисуса Христа. В чем это? Как это проявляется? Как это происходит? И мы вспоминаем с вами, конечно, эту историю, которую мы в дальнейшем, если Бог позволит, разберем подробно, о добровольном рабстве. Вы помните? Год ювелий, я его пережил. Так вот, 50 лет, юбилей, на 50-й год всех рабов отпускали. Мы все об этом знаем. Но раб, проживший у доброго хозяина долгое время, получивший там работу, инструмент, жилье, еду, поглаживание по голове, в общем, он другой жизни не знает и не хочет другой жизни. Ему очень хорошо с этим господином. И он говорит, какая свобода? Не хочу никакой свободы. И тогда и для таких нашлось правило. Правило какое? Его за ухо подводили к дверному косяку, приставляли, забивали шилом. И тогда у него был последний шанс стать свободным. Вытащить шило и уйти. При этом отдать рубашку, тяпку, жену, детей, дом, голым пойти. Потому что он раб, у него ничего нет. Свободен, да, но это только он. А все остальное это его хозяина. Возможность такая была, и те, кто имели доброго хозяина, этой возможности пренебрегали. Но вечно же не простоишь у косяка с проткнутым ухом. И поэтому что делали? Придерживая рукой, ухо рвали. И таким образом достигали свободы передвижения. Но оставались рабом навечно у этого хозяина. Но при этом рабом каким? Добровольным. То есть если он до этого попал в рабство, потому что родился от несвободной, потому что был захвачен в плен, потому что был должен и продал себя и так далее, то в этот момент он становился добровольным рабом. Мы все с вами добровольные рабы у нашего господина. И это одно из двух основных условий нашего попадания в Царство Небесное. Помните, да? Римлянам 10:9. «Ибо если ты устами исповедуешь Иисуса Господом или Господином, то есть себя исповедуешь рабом, если ты на самом деле раб добровольный, принял добровольное рабство, то тогда ты спасен». Ну, еще должен поверить в то, что Иисус Христос был воскрешен Богом Отцом. Вот два условия, которые определяют спасение. Ни больше, ни меньше, только эти два. И вот это первое условие, об этом идет речь. Что он говорит? «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Для кого? Для Иисуса Христа. Он пишет, для иудеев я был как иудей, для чуждых закона как чуждых закона и так далее, и так далее. Для того, чтобы быть полноценным служителем у Иисуса Христа, будучи свободным как бы изначально, я добровольно подчиняю себя Иисусу Христу. И этим достигаю истинной свободы. Вот у меня свобода такова, что я могу свою свободу отдать моему Господу Иисусу Христу. Знаете, это от обратного. Каким образом? Очень часто меня, как человека верующего, провоцируют. Раз ты такой свободный, ну а чё ж ты не куришь-то? Ну закури. Я говорю, отлично, очень хорошо, давайте я закурю, но вы потом курить не будете точно. Еще ни один не согласился. То есть я знаю, что я могу, ну, сделать затяжку, если это, ну, принципиально. Я свободен сделать эту затяжку. А человек, который мне это предлагает, не свободен от этого курения отказаться. Вот в чем свобода. И наша свобода, да, принять добровольное рабство. Взять на себя бремя, которое нам передает Иисус Христос. Взять крест и нести. И в этом наша свобода. Это наш выбор, наша воля. Это началось с момента получения благодати, когда мы в определенный момент захотели ни машину, ни квартиру, ни жену, ни здоровье, ни деньги, ни работу, а захотели Бога. Духа Святого захотели, оказались нищими духом. Это была наша свобода, свобода выбора. Мы захотели Бога. И в ответ мы, определившие свою свободу, получили благодать от Бога. И теперь мы в этой благодати стоим. И теперь мы, будучи свободны, передаем эту свободу или себя ограничиваем Иисусом Христом. И в этом как раз тоже есть свобода. Вообще очень интересный вопрос свободы в Иисусе Христе. Как к нему относиться? Как его воспринимать? Мне супруга сказала, что в прошлый раз я очень путанно сказал о Соединенных Штатах Америки. Я еще раз повторю, может быть, попытаюсь более понятно сказать. Вот что произошло? Свобода в этой стране в свое время привела к тому, что они построили конституцию свою на основе Библии. Это дало им 200 лет невероятного процветания. А сегодня они вышли за рамки этой свободы. Они перешагнули через вот эту свободу во Христе Иисусе. Они себя освободили вплоть до того, что от Бога. И дошли до полного безобразия. И мы знаем, что это за безобразие у них происходит. Когда они вот эту ограду, вот то, что дает защиту Господь Иисус Христос, они ею пренебрегают. И личностную какую-то такую персонифицированную свободу ставят в абсолют. И это не та свобода, о которой говорит Господь, и не та свобода, которую несет Бог. Вот я примерно об этом говорил в прошлый раз и попытался вот еще раз более понятно сказать сегодня. Пусть Господь определит наше состояние счастья. Счастье, будучи свободными, реально мы свободны, как только начинают какие-то мысли грузить, тут же вспоминаю, что, слушайте, я же раб Иисуса Христа. И что бы это ни было, работа, неурядицы, люди какие-то, шум, что бы это ни было, вообще никоим образом я освобожден и принадлежу своему Господу. И в этом ключ открытия всех аспектов радости и благодати в этой жизни. Аминь.